Это Дмитрий Плеханов, вы слушаете подкаст «Оптимум». Здесь мы с экспертами разбираемся в том, как работает наше тело и ум, и что нужно делать, чтобы сохранять их здоровыми, то есть в оптимальном состоянии. Меня интересует практика, поэтому я узнаю у наших гостей, что конкретно нужно делать, чтобы вы и я могли начать действовать прямо сейчас, начать менять свою жизнь. Моя задача – узнать самое ценное, что знают мои гости, и поделиться с вами. Слушайте нас, если хотите понять, как прожить долгую, здоровую и, главное, счастливую жизнь. Поговорили с Димой Мацкевичем о том, как кайфовать от полезных привычек. Ребята, этот выпуск – это 3 килограмма пользы и позитива на каждые 10 минут прослушивания. Буквально пошаговая инструкция, что нужно делать каждый день, чтобы продлить себе жизнь и при этом кайфовать и не мучить себя запретами и диетами. Мы обсуждаем привычки, как они формируются, какой ресурс лучше использовать, а потом рассматриваем через призму привычек питание, спорт, сон, стресс и добавки. Буквально берешь и делаешь. И все это на основе тонных исследований и собственных экспериментов и поисков. Простым и понятным языком, с оптимизмом и любовью ко вселенной. Столько пользы, что аж мурашки по телу бегут. Друзья, привет! Сегодня поговорим про полезные привычки. Скажу вам честно, пару лет назад, на новогодние праздники, я прочитал взахлеб несколько книжек по этой теме. Прочитал книжку «Сила привычки» Дахига, прочитал книжку «Hooked». Это специализированная книжка для продуктов по привычке. Еще несколько потом, парочку книжек про привычки, которые на меня не произвели такого впечатления, как первые две. И я обалдел. Я вдруг понял, что я на самом деле такой биоробот, который 80% своего времени выполняет заранее установленные программы. Кем они установлены, я не понимаю и не понимал на тот момент. Вот. И, соответственно, потом я начал применять все эти техники, которые написаны в этих книжках, для того, чтобы как-то поменять свою жизнь. У меня некоторые вещи получились. Например, я бросил пить кофе. Я значительно уменьшил потребление вредного сладкого в своей жизни, но многое не получилось, честно вам скажу. И сегодня хотелось бы эту тему обсудить. И самое главное, что хотелось бы понять, это то, как внедрять эти самые полезные привычки так, чтобы получать кайф, а не страдать. Потому что в книжке всегда все просто написано, и там куча исследований, и все счастливы. А вот в жизни, поверьте мне, получается не всегда все так здорово. Вопрос фундаментальный, вопрос системный, и обсуждать сегодня его будем с соответствующим гостем. Я рад вам представить, у нас в гостях сегодня Дмитрий Мацкевич, физтех, технологический предприниматель. Компания Димы, между прочим, попала в Y Combinator. Автор популярного телеграм-канала про мозг, ментальные модели и привычки. Дима, привет, большое спасибо, что ты пришел к нам.
Да, приветик. Очень кайфово тут сегодня иметь возможность об этом поговорить, потому что моя любимая тема. Кстати, о привычках. Я как раз услышал, что ты бросил кофе, а я вот пью.
Да, мы обязательно позже это рассмотрим. Я тебя спрошу, как так вышло, и спрошу твоего совета. Слушай, сегодня начнем нестандартно. Обычно я задаю первый вопрос гостю, и беседа сразу начинается. Сегодня я вынужден сделать небольшое вступление, потому что я считаю это важным. Ты пару лет назад у себя опубликовал свой самый известный манифест, который я разделяю. И вот он какой. Он состоит из 5 пунктов. Я обязан его засчитать. Пункт номер 1. Не ешь говна. Сахар — самое говняное говно. Иногда совсем ничего не ешь. Пункт 2. Будь счастлив. В первую очередь, это про любимое дело любимых людей. Пункт 3. Сон важнее работы. Пункт 4. Поднимай почаще свою задницу, но не превращай это в цель и знай меру. Пункт 5. Меньше экспериментируй с БАДами и фармой, чтобы не перечеркнуть эффект от пунктов 1 и 4. Прикол весь в том, что ты публикуешь этот манифест уже, наверное, 2 последних года и вообще ничего не меняешь вплоть до порядка пунктов. И меня это наталкивает на какие мысли? С одной стороны, я понимаю, что несмотря на то, что все в мире меняется, ты склоняешься к мысли, что это и есть самое важное, что есть в жизни. Манифест шикарный, и мы его обязательно возьмем за основу нашего сегодняшнего разговора. Но с другой стороны, я знаю, что ты постоянно читаешь кучу материалов про то, как работает наш мозг, организм в целом. И поэтому начать я хочу с такого вопроса. Скажи, пожалуйста, что из последнего, что ты прочитал и узнал, тебя впечатлило и вдохновило больше всего?
Это хороший вопрос. Из последнего, наверное, я больше сейчас стал исследовать, какие паттерны поведения из восточных религий, как там буддизм, дзен-буддизм, да. Они хорошо через призму нейробиологии, того, как работает мозг, того, как работают сложные системы, перекладываются на сегодняшнюю реальность. То есть что из этого можно такими принципами брать и активно применять в жизни.
Обалдеть.
Да, и для меня это тоже стало открытием, потому что, ну, я такой материалист. Изначально я же там физик-математик, да. Физтех.
Я тоже.
И моя первая влюбленность в какую-то сферу — это была физика. Я представлял, как я электрон лечу по кристаллическим решеткам, решал олимпиадные задачи. И, конечно, я весь мир представляю всегда через призму каких-то понятных материальных законов. Потом я перешел на изучение больше там, психологии, как устроен мозг. Вот достаточно недавно, наверное, последние там, несколько лет, я очень много вдохновения черпаю, изучая вот какие-то такие древние баллады, религии, философии, понимая, что там тоже очень много паттернов, закономерностей, как работает сложная система, которую невозможно описать какими-то там очень понятными конкретными формулами. Как работает наша психика, как работает психика там, группы людей, особенно когда ты смотришь на какие-то виды поведения в длинном цикле.
Да.
И в буддизме, почему мне так вдохновляет, я вижу там очень много таких прикольных, скажем так, мемов, которые можно на себя примерять. Для меня буддизм и вот там дзен-буддизм — это такое, скажем так, философия, это такое самое раннее появление психотерапии, то есть людей, которые начали изучать, а как они мыслят и какие виды поведения, мышления к чему приводят долгосрочно. То есть они так наблюдали, какой есть причина, какой эффект. Там, если будешь много злиться в этой сложной системе, приведет тебя к разным неправильным результатам.
Да, слово «депрессия» еще тогда не знали.
Ну да, например, да. Если у тебя будет мозг все больше и больше тренироваться, замечать негатив, это приведет к разным болезням. И у тебя сегодняшняя наука, она многие из этих паттернов, она уже может показать почему. Дать гипотезу, почему это может быть правдой, да?
Да.
Потому что когда ты много замечаешь негатива, ты интерпретируешь входящие события как стресс. Хронический стресс ведет к системному воспалению. Системное воспаление может вести ко всем видам нейродегенеративных заболеваний, депрессии, ухудшению когнитивных способностей, ускорению старения. Ну и получается, мы видим такую связку, действительно, если замечать негатив и много злиться, будешь больше болеть. И то, что раньше казалось странным эзотерическим утверждением, ты сейчас такой, в принципе, это есть понятная даже гипотеза, как это объяснить, и даже можно иногда найти исследования, которые подтверждают эту связь. Поэтому, возвращаясь к твоему вопросу, ну, даже вот того же Алана Ватса, в последнее время слушал очень много лекций и книг, он достаточно так хорошо, прагматично описывает восточные религии через призму вот такого
западно-научного подхода.
Западно-научного подхода, да.
Слушай, ты, конечно, планку задал серьезную. Давай вернемся к нашей теме. Я не надеялся, что...
Чтобы не улететь в философию.
Что мы так улетим, да, с самого первого вопроса. У меня сегодня есть удовольствие общаться в формате физтех с физтехом, поэтому давай системно рассмотрим вопрос. Начнем с базы, как обычно, с определений. Скажи, пожалуйста, для всех нас, что такое привычка вообще? И что вообще в мозге происходит, когда она появляется?
Я бы не сказал, что это определение, это скорее там, как я это на данном этапе своего развития понимаю.
Разумеется.
Через призму там науки о мозге. Так получилось, что во время эволюции была такая ожесточенная борьба между размером мозга и тем, что он умеет делать. То есть мозг все-таки должен быть достаточно маленьким, чтобы иметь возможность рождать этого человека, но при этом достаточно большим, чтобы делать какие-то сложные вычисления. И, соответственно, у тебя в процессе эволюционной адаптации появились определенные возможности мозга автоматически делать решения. То есть большая часть решений, которые мы делаем в процессе жизни, они происходят на основе каких-то автоматических выученных паттернов, и это вот есть привычка.
Да.
Потому что каждый раз заново принимать решение, а стоит ли мне сейчас есть, что-то сделать, куда-то пойти, это будет очень затратно для мозга. Поэтому мы постоянно живем с кучей таких вот автоматизмов, и, наверное, можно назвать это привычками. И дальше, ну, когда там появилась куча на эту тему исследований, появилось понимание, что, в принципе, на эти автоматизмы можно как-то влиять. И там можно назвать это такими там привычками. Если раньше, ну, там у меня конкретно было понимание, что так, надо себя как-то поменять, и ты себе ставишь какую-то цель, и ты не воспринимаешь себя как набор привычек, ты просто говоришь, я должен перестать есть сахар. Но как вот так перестать есть, не знаю, сахар или стать его меньше есть, усилием мысли, и ты пробуешь, и вроде как-то не работает, а оказалось, что если ты воспринимаешь себя как набор таких автоматизмов, у тебя появляется понятный объект, ну, как бы для работы, да? То есть такой, а, хорошо, получается, чтобы сделать какое-то изменение от себя из точки А в точку Б, ты просто должен иметь возможность перезаписать какое-то количество привычек и, в принципе, дальше расслабиться и идти на поводу своих автоматизмов, потому что если ты будешь стараться в каждый момент времени осознанно принимать решение, что делать, мозг для этого просто не предназначен. То есть ты очень быстро перегоришь. Да, да. У тебя будет очень много ментальных усилий тратиться, и ты будешь постоянно растрачивать очень много энергии. И, соответственно, концепт вот этот с привычками, он вводит нас в такую очень полезную модель. Перестаньте себя постоянно прессовать, пытаться осознанно контролировать все свои поведения, примите то, что, ну, ты такой автоматический робот, это окей, но, в принципе, эти автоматизмы, на них можно влиять, их можно по чуть-чуть перезаписывать. Очень хороший пример. То есть если я буду иметь очень много дома сладкого, там, сникерсов в офисе, и каждый раз принимать решение, о, сникерс, но я же как бы здравый человек, я принимаю решение его не есть. О, опять сникерс. Нет, я все-таки не должен его есть. А там еще какой-нибудь стресс, и опять сникерс. И если вот я каждый раз буду принимать решение его не есть, исследования показывают, что я потрачу очень много энергии, я стану более раздражительным, у меня будет меньше свободного когнитивного как бы ресурса, чтобы там принимать какие-то другие решения. И, скорее всего, я его все-таки съем, потому что мой хитрый мозг, он придумывает рационализацию мира, в которой, в принципе, этот сникерс, да, как бы, окей, надо себя любить, позволяет себе, съем этот сникерс, и мое, как бы, желание поменять поведение со сникерсом ничем хорошим не закончится.
Ну вот смотри, ты правильно привел пример со сникерсом, а здесь в игру вступает такое понятие, как сила воли. Оно такое простое, народное, ненаучное. И есть убеждение, что сила воли — это очень плохой инструмент формирования привычки. Тут возникает вопрос, а какие, собственно, есть альтернативы? И в чем ограничение этой самой силы воли?
Я тут люблю смотреть на это в такой парадигме. У тебя есть какие-то эмоции, которые в моменте, ну там, желание что-то делать, либо нежелание что-то делать. И в тебя есть префронтал кортекс, префронтальная кора, которая позволяет тебе эти эмоции в моменте, ну, как-то перезаписывать, да, не идти на поводу. Чем больше ты находишься в состоянии, когда ты идешь на поводу своих эмоций, тем тебе комфортнее, тем ты меньше тратишь вот этих усилий. Чем больше тебе приходится эти эмоции перезаписывать, менять, контролировать в моменте, тем тебе менее комфортно, тем ты больше тратишь энергии. Каждый раз, когда тебе хочется чего-то делать, а усилием воли, ты такой, нет, этот сникерс я не съем, тем больше ты себя как бы ставишь в это состояние дискомфорта со всеми вытекающими последствиями. То есть ты создаешь такой как бы прессинг.
Да.
И если у тебя такого дискомфорта в течение дня много, ты создаешь психическое напряжение, которое может там вылиться в выгорание. Известная история, когда кто-то там много работал на нелюбимой работе, либо заставлял себя заниматься нелюбимыми делами, нелюбимым спортом, нелюбимую еду, и он такой рано или поздно, а, пошло все нафиг, буду делать то, что хочу. И здесь мы возвращаемся к этой вот силе воли. То есть сила воли — это каждый раз заставляние себя делать что-то, чего на самом деле тебе эмоционально в данный момент там не хочется, либо, например, тебе что-то хочется делать, а ты, например, усилием воли говоришь, нет, я это не буду делать. Соответственно, тут очень спорные как бы научные исследования на эту тему. Там кто-то говорит, что это такой ограниченный ресурс, кто-то говорит, что это неограниченный ресурс. Я склоняюсь там, что в моменте это всегда ограниченный ресурс. В моменте ты всегда знаешь, что ты можешь выжить 100 килограмм. Вот если ты придешь в качалку, ну, попробуй выжить 300, ну, вряд ли получится. Но долгосрочно, наверное, если ты будешь долго качаться, ты можешь там прокачать свою силу воли и выжать 300 килограмм. Ну, тратить на это там очень много энергии. Но вопрос как бы, надо это тебе?
Да, зачем?
Вопрос как бы, зачем? Но то, что это ограниченный ресурс в течение дня или там в течение твоего какого-то там текущего состояния, ну вот здесь у меня сформирован консенсус, что ну да, это правда. Там, в течение дня у тебя есть ограниченное количество запаса на усилия, и я у себя стараюсь прийти в такое теоретическое состояние, в котором мне, в принципе, не надо делать усилия вообще, а находиться максимальное количество времени в таком, как бы скажем так, flow state, когда я делаю то, что я хочу, когда я делаю работу, которую я искренне люблю, когда я делаю какие-то занятия спортом, от которых я искренне кайфую, когда я ем еду, которой я искренне наслаждаюсь, ну и так далее, да. Понятное дело, что это какая-то идеализация, но для меня это такой компас, к которому стоит стремиться, поэтому при возможности я стараюсь себя не напрягать силой воли. Работать на уровне своих эмоций, аккуратно перезаписывая свои привычки, культивируя, прислушиваясь к каким-то состояниям, чтобы изначально возникал такой хороший эмоциональный фон по направлению к тем новым привычкам, которые хочу у себя развивать.
Так, вот хорошо, ты затронул интересную тему. Давай ее детализируем. Что нужно сделать, чтобы сформировать устойчивую привычку? Ключевое слово «устойчивую».
Для себя я сформировал следующее понимание, что в устойчивой привычке самое важное — это научиться искренне любить вот этот вид поведения, чтобы он остался на интуитивном уровне принятия решения о том, что делать. И здесь люблю приводить пример с гречкой. Для многих людей это все еще кажется таким очень странным фактом, что можно научиться любить просто обычную гречку там, на воде без сахара, без соли. Приведу прямо два кардинальных, наверное, сценария. Допустим, ты такой понял, что все исследования показывают, что высокая гликемическая нагрузка сокращает продолжительность жизни, ухудшает твои когнитивные способности, там, ведет ко всем разным плохим, в общем, последствиям. А ты такой, понял, хорошо, что такое высокая гликемическая нагрузка, надо меньше есть сладкого. Дальше ты понимаешь, заставлять себя меньше что-то делать — это плохой паттерн. Мозг тогда будет на этом фокусироваться, и ты будешь все время думать о сладком.
Да.
Можно постараться просто любить что-то, что является полезной едой. То есть как в своей жизни получить больше той еды, которая полезная. И ты такой, классно. Надо научиться внедрять в свою жизнь новые привычки, есть полезную еду. С чего начать? Круче всего начать с утра, потому что утро, оно там задает такой якорь дню. Если ты утро начал с какой-то хорошего, правильного настроения, с большей вероятностью ты это настроение продолжишь в течение дня. Что у нас с утра происходит? Я завтракаю. Завтракаю разными, иногда не очень полезными продуктами, да, там может быть чем-то сладким, какими-то блинами или сладкой кашей. Давай начнем с завтрака, как такая якорная привычка на пути к изменению глобальной привычки с питанием. Начнем с гречки. Классно. То есть мне надо по утрам есть полезную гречку без сахара, на воде, без соли. И у меня есть два способа это сделать. Первый способ, я могу, ну, как многие, там я смотрел когда-то советы по привычкам, там можно с кем-то там на спорт сделать, там пообещать какому-то человеку там большую сумму денег или на какой-то такой внешней мотивации попробовать там поставить себе.
Социальное обещание.
Социальное обещание, да. Это, в принципе, хороший способ стартануть, но любая такая внешняя мотивация, она создаст напряжение. Получается, ты делаешь что-то, чего ты не хочешь, объясняя себе какими-то внешними факторами, что таким образом я смогу прожить дольше, таким образом я буду здоровее, или кто-то мне там заплатит больше денег. Соответственно, это очень плохой способ сформировать долгосрочную привычку, потому что ты будешь все время в таком как бы напряжении, скажем так, sacrifice. Ты такой приходишь с утра, я ем эту кашу, чтобы жить дольше на 10 лет, когда мне будет 70. И я, в принципе, гарантирую, что через пару дней ты скажешь, блин, пошло это все нахер.
Так и будет.
Да, да, потому что ты как бы позиционировал эту проблему, что ты делаешь ее ради чего-то, а значит, ты от этого не получаешь удовольствия. И это настолько такая странная иллюзия, стоит тебе убрать вот это внешние факторы, и попробовать, а могу ли я попробовать просто кайфовать от этой каши? Давай я попробую там понаблюдать за ее сложным вкусом. Давай я попробую понаслаждаться вообще вот этим состоянием покоя, когда я кушаю этот завтрак, и это такое классное время, когда я настраиваюсь на день. Давай я попробую рассмотреть, разнюхать вот эти вот сложные тонкие запахи, почувствовать, где эта каша на языке там отражается разными вкусами. И самое интересное, что ты, в принципе, можешь начать смещать фокус внимания с того, что это какой-то sacrifice, что тебе надо это делать, и получая больше автономии, ощущение, что это твой собственный выбор, то есть ты ешь ту кашу, потому что ты от нее кайфуешь. Автономия этот выбор либо нет, это такая же иллюзия, как и все другие твои как бы восприятия текущей реальности. Если ты пытаешься идти с этой кашей через внутреннюю мотивацию, я пришел к выводу, это намного более устойчивое, конструктивное изменение своих привычек, чем если пытаться себя заставлять и создавать себе еще одно напряжение. Какая-нибудь, может быть, там нелюбимая работа, спорт и так далее. И, соответственно, для меня, получается, с любой привычкой, самый конструктивный способ работы — это как можно быстрее научиться ее искренне любить, либо подобрать такую комбинацию этой привычки, чтобы она более натурально встраивалась в твою жизнь, как что-то, от чего ты кайфуешь от самого действия.
Изнутри.
Изнутри, да. Кайфуешь не от того, к чему это тебя приведет, а кайфуешь от самого процесса. Когда у тебя сам процесс является вознаграждением. Можем там потом в будущем затронуть несколько примеров, как это в спорте, ну и какие-то других направления.
Обязательно, да. Супер, смотри. Если смотреть на привычку с точки зрения научного подхода, то там есть классический такой круг замкнутый. Это сигнал, потом действие и вознаграждение. Осознавая все эти три блока, ты можешь как бы управлять своей привычкой, формировать ее, конструировать, все такое прочее. Получается, твой подход заключается в том, что самой важной частью из этого цикла является часть вознаграждения. Я с тобой, в принципе, согласен, потому что для меня это, лично для меня, это самая сложная часть. Вот, например, с кофе. Ты не представляешь, чего я только не перепробовал. Я перепробовал там, вот, как ты говоришь, вот сказать, все, пацаны, если я увидите меня с чашкой кофе, я за каждую чашку 1000 рублей даю. Не работает. Деньги тратятся, а привычка не формируется. Или там, я давайте вот буду теперь пить не 2 чашки кофе в день, а 1, а потом 1 в неделю. Тоже не работает. Самое эффективное, что сработало, это то, когда я поменял вознаграждение, я вместо кофе начал пить вкусный чай. Не тот, к которому мы привыкли, а тот, который развесной, такой покупной, там всякие есть цветы, фрукты сушеные, все такое прочее. То есть я заменил вкус кофе, который я считал офигенно вкусным, на еще более вкусный вкус, извиняюсь за тавтологию, от которого я начал кайфовать и так постепенно поменял привычку. То есть вознаграждение попало в цель. Так вот вопрос, как подобрать это самое вознаграждение? Каким оно должно быть?
Да, то есть, во-первых, я как бы полностью совсем резонирую, что ты сейчас рассказал. Пытаться поменять привычку от противного всегда очень тяжело, то есть намного легче найти замену, от чего кайфовать, да, как вот мы говорили про сахар. Пытаться фундаментально искоренить сахар, ну, как бы абсолютно бесполезное занятие, но можно найти очень много других альтернатив, от которых кайфовать вместо сахара. С кофе, с чаем, это такой же паттерн. Как подбирать что-то, от чего кайфовать? Я думаю, тут можно применять такой, знаешь, продуктовый подход.
Тестировать ты имеешь в виду?
Ну, я бы сказал, что какой job to be done был у кофе? То есть у тебя есть какой-то контекст, в котором ты его употреблял. Я хочу вот утро начать с чего-то приятного, да?
Смотри, я пробовал это. Смотри, я тебе расскажу, это очень интересно. Например, у меня были гипотезы. Я думаю, ну какую работу делает мне кофе? Первая гипотеза, самая глупая, но самая первая, что пришла в голову, она создает мне социальный статус. То есть я такой утром иду по дороге с классным стаканчиком из Starbucks или кофемании и как бы чувствую, что я вот такой вот современный чувак. Я взял и заменил этот стаканчик на другой покупной стаканчик, который еще более красивый, чем такой вот классический. Не работает. Потом я подумал, блин, ну кофе, наверное, заставляет меня проснуться. Самая популярная, наверное, точка зрения. Я решил ложиться пораньше, чтобы точно высыпаться. Не работает. То есть ты встаешь, и все равно у тебя на языке этот вкус. То есть ты хочешь его, понимаешь? Это как я наркотики никогда не принимал, но вот это то, что ты хочешь этого. И потом я подумал, блин, а может быть это штука, чтобы отдыхать, то есть там сделать перерыв. Потому что когда мы делаем перерыв? Я пойду кофейку попью, да? Я начал это заменять другими штуками. Тоже не сработало. И вот только тогда, когда я понял, блин, а что еще в кофе осталось? И я вдруг понял, что в кофе остался вкус. И я решил понять, что, блин, ну, вообще-то в кофе невкусный, но, видимо, организм привык. Давай попробовать поменять на что-то другое, что не шибко вредное. Там сначала была альтернатива кола, но потом подумал, что если я кофе заменю на колу, это будет еще хуже.
Да, это будет в обратную сторону.
Да, да, я итерационно пришел к чаю такому.
Смотри, ну, во-первых, full disclosure, я-то кофе пью по утрам, да?
Да, да. Но без молока, скорее всего.
Нет, конечно. Я себе, ну, чаще всего пью декаф и взбиваю его с кокосовым маслом. такой, как бы bulletproof кофе.
А что это такое?
Ну, по сути, чтобы заменить молоко, я просто добавляю туда кокосовое масло, либо масло обычное.
А, понятно.
И, по сути, там, в кофе, чтобы убрать полностью глюкозу, либо там лактозу, которая там, в горячем напитке достаточно вредна. Возвращаясь к тому вопросу, как искать вот этот кайф, когда ты убираешь какую-то привычку? Давай я просто вот расскажу. Это очень похоже на то, как я бросал курить. То есть я там где-то там 7 лет назад достаточно плотно курил по несколько пачек в день.
Угу.
В принципе, я очень легко впадаю в любые зависимости. То есть, возможно, это какая-то мутация этих дофаминовых рецепторов, где ты одновременно становишься предпринимателем и легко впадаешь в зависимости.
Возможно.
Соответственно, получается, важно тебе уметь с этим как-то работать. Я когда бросал курить, там есть несколько таких ментальных факторов, которые помогали это делать. То есть там действительно важно найти очень много вещей, которыми заменить этот кайф, потому что просто объяснить себе, что у тебя будет меньше кайфа от жизни, ну, тяжело, и менять привычку, как бы отказываясь от кайфа, ну, мозг будет постоянно как бы придумывать тебе как бы варианты, почему это плохая стратегия. Первое — это да, то есть ты учишься прямо чувствовать, насколько тебе кайфово без сигарет, либо без кофе. Потому что если у тебя ты принял решение убрать кофе, то есть это все равно же основывалось на том, что кофе, оно там, может быть, мешает тебе выспаться, или оно дает тебе тревогу дополнительно, или ты чувствуешь, что ты стал менее здоровым. То есть, соответственно, когда ты отказываешься от курения, важно себе фиксировать, что так классно чувствовать себя более здоровым, так классно чувствовать себя с большим количеством энергии. Так классно чувствовать этот свежий воздух, когда я могу выйти и вдохнуть. Соответственно, важно себе найти плюсы и их постоянно культивировать, чтобы мозг их поднимал повыше, ну, как-то наслаждался этим состоянием. Второе, когда мы пытаемся убрать очень сильную привычку, которая присутствовала, ну, например, такое, как курение, там есть еще какое-то количество ментальных хаков. Первое, при возникновении желания учишься просто за этим ощущением наблюдать. В буддизме, например, называется такой emotional surfing. И эта тактика, она достаточно широко применяется при лечении разных зависимостей, включая там героиновую. Когда у тебя возникает сильный позыв к какому-то действию, ты не пытаешься сопротивляться, ты не пытаешься как-то его убрать, ты просто за ним наблюдаешь. И это такая странная конструкция мозга, что когда ты наблюдаешь за чем-то, а не сопротивляешься, мозг достаточно быстро теряет к этому интерес и перефокусируется на чем-то другом. А если вот ты будешь сопротивляться, это завладевает твоим сознанием, и рано или поздно ты сломаешься. Вторая штука помогает поменять контекст. То есть если вот есть какая-то вещь, от которой прямо тяжело избавиться, максимальное изменение контекста уменьшает количество триггеров, которые у твоего мозга связаны с этим действием. И у тебя намного проще выстроить какие-то новые нейронные пути. Да? То есть можно переехать в другую страну.
Радикально.
Да, да, то есть радикально. Вот, например, вот известное исследование есть про рехабы разные. То есть когда люди, например, в рехабах избавляются от какой-то зависимости, они возвращаются домой, и зависимость появляется обратно. Потому что в контексте рехаба у них не было дома, и наоборот, было легко избавиться от зависимости. Как только он вернулся в дом, у тебя все напоминает про вот эти триггеры. Да, там это кофемашина, запахи и так далее. Если это какая-то сложная зависимость, можно реально вот прямо поменять квартиру, поменять страну, либо пользоваться этим шансом. Если ты уже и так куда-то переехал, либо какое-то изменение сделал, надо понимать, что в этом контексте тебе сейчас будет очень просто избавиться от каких-то старых привычек, которые у тебя ассоциировались с прошлой средой.
Да.
Еще один хак — это связан с окситоцином. То есть есть достаточно много исследований, что ну, там, когда ты влюбляешься, либо у тебя есть какие-то близкие, дружеские отношения, окситоцин, он позволяет ослабить прошлые, по сути, твои привычки, прошлые нейронные связи. И как одна из гипотез, объясняется это, что ну, когда ты бондишься с кем-то новым, тебе важно уметь подстроиться под новые паттерны поведения, поэтому твоему мозгу должно быть проще подрасслабить эти прошлые нейронные пути, которые управляли тобой, чтобы ты легче адаптировался и подстроился под другого человека. Да,
или
там, под то, что у тебя появились там несколько кричащих созданий, чтобы ты как бы смог поменять свое поведение. Поэтому если ты влюбился, переехал в другую страну, надо пользоваться шансом и, может быть, несколько привычек, от которых ты хотел избавиться, попробовать совместить с этим изменением.
Угу.
Во многом это еще про триггеры. Я вот прямо приведу еще быстрый пример там, из своего офиса. Мы в офисе стараемся следить, чтобы у нас у всех были достаточно конструктивные привычки. Например, мы достаточно давно убрали всякие сладкую еду, ништяки, потому что это стресс. Когда я на стрессе, я начинаю там поглощать все подряд твиксы, сникерсы, которые попадают у меня в поле зрения. Просто оставляя на открытом пространстве все эти сникерсы, ты никогда не изменишь эти привычки. Ну и мы как бы договорились, мы сделали правило вначале, что у нас на открытом пространстве нету ничего сладкого, а потом сделали правило, что у нас в принципе в офисе ничего нету сладкого. Если кто-то хочет, нет никакого запрета, пожалуйста, можешь пойти в магазин, купить себе там сникерс, вернуться и поесть его. Но уже то, что это становится менее доступным и не напоминает тебе, не триггерит тебя, оно уменьшает в разы потребление вот этого сладкого, этого сникерса, да, то есть, соответственно, с кофе просто убираешь кофемашину, убираешь зерна. Если тебе реально захотелось кофе, то ты можешь выйти, пойти там в кофеманию, купить себе декафчика, выпить его. Но уже то, что его у тебя нету дома в доступе, оно уже очень сильно энейблит твое как бы поведение желаемое.
Окей. Ну да, здесь согласен. Последний вопрос в теоретической части, и перейдем к самому интересному практике. Мы с тобой разобрали цикл, триггер, действие и вознаграждение. Но в секретном соусе есть еще один важный ингредиент — это количество повторений. Скажи, пожалуйста, сколько повторений нужно совершить в этом цикле, чтобы привычка превратилась в образ жизни, чтобы это было прям на всю жизнь, а не просто так шаляй-валяй?
Слушай, да, но здесь нету, опять же, какой-то точной науки. Я, честно говоря, как бы небольшой сторонник фокусироваться на повторениях. На каком-то своем там персональном опыте я понял умение найти в действии как можно быстрее кайф, как можно быстрее подобрать тот конструкт, которым ты можешь наслаждаться, намного важнее, чем количество повторений. И здесь я люблю там приводить там разные анекдотичные истории от своих друзей, которые могли там заниматься несколько лет чем-то, но если они это делали потому что надо, даже через пару лет занятия йогой, минуты душевной слабости, каких-то стрессов, ты эти вещи бросишь. Это как, знаешь, как нелюбимая работа. Если ты будешь на любимую работу ходить, знаешь, тебе приходит друг и говорит, блин, не люблю работу, ты говоришь ему, ну походи еще год на эту нелюбимую работу, может быть, привыкнешь,
наладится,
повторишь,
да.
Это 365 раз
слюбится.
Да. Через какие-то свои анекдотичные опыты я понимаю, что не работает оно так. То есть если у тебя каждое повторение, оно вызывает сопротивление, оно не превратится в привычку. Ты только будешь создавать все больше и больше напряжения, как эту пружину, которая рано или поздно выстрелит. И если, например, кто-то занимается спортом для каких-то показателей, чтобы накачать мышцы, быстрее бегать, это лишь дополнительный источник стресса. И как только тебя там появится этот стресс где-то еще в работе, ты этот спорт бросишь, это не станет твоей привычкой. А вот если ты с самого первого дня пытаешься подобрать себе какой-то вид занятия, от которого ты искренне кайфуешь, скорее это станет основным фактором того, что это превратится само по себе в привычку, и ты уже забудешь, на каком повторении, это будет не так уж важно. Я вот думаю, что вот парадигма повторений — это не очень правильный как бы ракурс рассматривания привычки. Он приводит к тому, что люди такие, ты не любишь, просто забей, сделай это 20 раз, через «не хочу», и все будет хорошо. Опыт показывает, и книги, которые прочитал, что так не работает. Самих по себе повторений недостаточно. Важен тот эмоциональный заряд, который был в процессе повторений.
Угу. Получается, что если все срезюмировать, то самый надежный способ сформировать полезную привычку — это подобрать нужный кайф для этой привычки. А все остальное, получается, подтянется за ним.
Да.
Повторения подтянутся, потому что ты и так будешь кайфовать, тебе будет интересно и нравится это будет делать, а триггер и действие, уж как-нибудь. Это такие механические штуки.
Да, то есть оно как-то будет встраиваться в твою жизнь. То есть если тебе что-то нравится делать, твой хитрый мозг, он найдет место для этого в твоей жизни. Но ты сказал про триггер. Там еще важная какая штука, это у Биджи Фога называется ability, возможность к этой привычке. И вот эта ability, она заключается в том, что когда ты чего-то не делал, например, ты никогда не занимался спортом, и тебе говорят, начни заниматься спортом, у тебя очень низкая ability, потому что ты не знаешь, а во сколько, где,
как?
А что надо одевать, а как это делать и так далее. Там еще очень важно это ability у себя создать. То есть ты можешь там зафиксировать время в календаре, понять, в каком спортзале, выбрать какое-то первое простое упражнение, чтобы не тратить когнитивные вот эти свои
силы,
ресурсы на то, чтобы принимать решения. Силы, да. а что, как надо делать, чего ты никогда до этого не пробовал делать. Вот это как бы тоже еще важный фактор.
Окей. Так, ну что, переходим к самому интересному. Фреймворк очень простой. Мы берем основные сферы нашей жизни и обсуждаем всего лишь две вещи. Это твой личный опыт, давай, с одной стороны, с другой стороны, то, как внедрять на практике полезные привычки в этой сфере жизни. Начнем с питания, самой понятной области нашей жизни. Скажи, пожалуйста, из всех диет, режимов, ограничений, принципов, которые ты пробовал, что ты выбрал в итоге для себя и почему?
С питанием достаточно все просто. Есть очень много разных сложных направлений, диет и так далее. Я здесь стараюсь придерживаться такого более-менее научного подхода, а в науке не так много получилось проверить про питание. Это раз, и кроме научного, я стараюсь придерживаться такого проверенного эволюцией подхода.
Так.
Да? То есть как такого наиболее безопасного.
Так.
И, соответственно, здесь, там, исходя из обширного количества того, что мне удалось там почитать и посмотреть разных исследований, я для себя сложил небольшой перечень принципов, которые ты там отчасти уже перечислял в самом начале. Первое, что уже там более-менее доказано в хороших таких эпидемиологических исследованиях, что, ну, действительно, еда с высокой гликемической нагрузкой сокращает продолжительность жизни через систематическое воспаление, через, соответственно, там весь каскад после этого, там, ускорение старения, увеличение всех этих путей роста, нейродегенеративные заболевания. То есть ты просто пытаешься кушать еду с низкой гликемической нагрузкой. То есть не надо путать про сахар. Сам по себе сахар, углеводы, они не вредны, и они должны быть в балансе в нашей еде. То есть вопрос, как бы, что за углеводы. Круто, когда это сложные углеводы, которые медленно попадают в кровь. Соответственно, избегать пиков инсулиновых, пиков сахара в крови. Это сразу значит никаких сладких напитков, никаких соков, никаких горячих сладких напитков. Стараться там сам по себе торт не есть на голодный желудок. Заменять это больше клетчаткой, чем-то типа гречки. Если хочешь съесть что-то сладкое, просто подумать, как сделать так, чтобы это сладкое вызвало меньший пик сахара в крови. Отсюда у тебя есть целый каскад выводов. Ты можешь перед этим сладким хорошо позаниматься спортом, что уже увеличивает твою чувствительность к инсулину. Ты можешь перед сладким съесть побольше клетчатки, что по многим исследованиям полностью убирает эффект от сладкого, потому что, ну, как бы работает как губка, но замедляет всасывание углеводов в кровь. Но вот важный принцип — это снижать гликемическую нагрузку.
Так.
Второе — обычная разнообразная еда с минимальной промышленной обработкой, потому что у тебя в процессе промышленной обработки с желанием того, чтобы еда долго хранилась и оставалась на полках, там используются какие-нибудь гидролизированные жиры в печеньках, в чипсах, чтобы они там сохраняли свой вид. Консерванты, опять же, непонятный перечень химических элементов, которые не до конца еще исследованы, как они влияют на твой организм долгосрочно. И здесь я уже такой, скорее, применяю такой принцип, если какая-то вещь, она была проверена эволюцией, ты как бы с ней эволюционировал тысячи лет, наверное, она там более-менее безопасна, твой организм научился с этим как-то работать.
Логично.
Да, путем там кучи мутаций. А если это какая-то новая штука, как гидролизированный жир, где там учились растительные масла насыщать кислородом, то, скорее всего, это где-то будет какой-то баг. Ну и как потом показывают исследования, так и происходит. Опишу там свой средний завтрак. Гречка, авокадо, сыры, креветки, помидоры, овощи, яйца. То есть это какие-то продукты, которые там я мог сварить, но они не проходили очень жесткую промышленную обработку.
Понятно.
Дальше в контексте вегетарианства, мяса, придерживаясь просто сбалансированного такого взгляда, ближе всего на то, что описал Вальтер Лонга, это такой ученый, который придумал этот fasting mimicking diet, FMD, он очень много изучал влияние голодания, всякие диеты долгожителей.
Так.
Там он тяготеет к такой средиземноморской диете, где есть у тебя овощи, есть какая-то рыба, мясо, но немного. И не пытаешься потреблять еще много белков, но при этом полностью животные белки не убираешь, потому что все существующие исследования, которые я видел, приходят к выводу, что полное отсутствие животных белков скорее сокращает жизнь. ты там стараешься как-то не очень много сбалансированно их внедрять в свою диету. При этом есть очень много было дискуссий про то, там слишком много мяса, оно сокращает жизнь, промоутит рак, либо нет. И пока что вот тот консенсус, который я видел, само по себе мясо, оно не увеличивает вероятность заболеть раком, скорее оно опрегулирует пути роста. И если ты ешь мясо много и там, не знаю, сладкого, но при этом не занимаешься спортом, конечно, само по себе опрегулирование пути роста через МТОР и всякие там эти инсулинозависимые факторы роста, оно ускоряет старение, вероятность развития рака. Но если ты при этом занимаешься спортом,
то все в порядке.
То все в порядке, да. То есть ничего такого не происходит. Соответственно, там в своей как бы диете практически у меня там бывает периодически мясо, я там особо, в общем, не заморачиваюсь на этом. Единственное, там я скорее смотрю, чтобы это было там запеченное, вареное, особо без жареного. Дальше, ну, какие у меня принципы? Не жарить на растительном масле, ну и, соответственно, как правило, не брать в ресторанах жареную еду, потому что никогда не контролировал, на чем она жарилась, как жарилась, как часто менялось масло, потому что растительные масла, они склонны окисляться достаточно быстро. В процессе окисления у тебя образуется куча разных ядов, либо формальдегиды, ну как это вот жареный картошка фри в Макдональдсе, да?
Да,
которая по несколько раз обрабатывается там. Если я что-то изжарю, я стараюсь жарить это на насыщенных жирах, как кокосовое масло, либо просто масло, либо сало, как ни странно. И никакого запрета нет у меня в плане потребления этих жиров. Если посмотреть там историю в Америке, было когда-то такое странное направление про низкое содержание жира, что там вот жир — это вредно, и у тебя до сих пор там в магазинах можно найти обезжиренный йогурт почему-то, да, странно. То есть люди покупают йогурт без жира, хотя жир — это очень самое полезное в йогурте, молочный жир. Опасный паттерн здесь в следующем, что жир — хороший энергетический емкий продукт, который дает тебе очень много энергии. Если ты недополучаешь эту энергию из жира, ты пытаешься эти калории получить из чего-то другого, ну, как правило, из сладкого. То есть ты покупаешь там сладкий и безжирный йогурт. Это уже такой негативный паттерн, который скорее сокращает жизнь. Что еще можно про еду сказать? Ну, наверное, это основная тема. То есть иметь для себя такие основные принципы — это снижать гликемическую нагрузку, иметь достаточное количество клетчатки — это овощи, каши, все что угодно — и сбалансированно потреблять тот же самый животный жир в виде рыбы, мяса. Там можно выходить достаточно далеко, заморачиваясь, откуда это рыба, мясо, но это, наверное, уже не для этого подкаста.
Да, это следующий разговор.
Да, да. А, ну еще про еду, кстати, еще одно измерение не затронул, потому что в еде есть несколько измерений. Это, скажем так, что есть, и мы сейчас говорили про то, что есть. Есть измерение, сколько есть, есть измерение, когда есть. Три измерения. В основном я работаю в измерениях, я не пытаюсь контролировать, сколько я ем, я скорее доверяю своим ощущениям. Я контролирую, что я ем и когда я ем. И есть еще очень большой потенциал в том, когда ты ешь, да, то есть какие ты делаешь окна перерыва без еды. И вот здесь я достаточно много экспериментирую, то есть я как минимум стараюсь делать раз в неделю день разгрузочный без еды. Стараюсь не есть за какое-то количество до сна, чтобы давать побольше промежуток во время сна без еды. И с утра еще делать тренировку на голодный желудок, когда у тебя низкий уровень глюкозы, создавая больше напряжения на митохондрии, переключаться с глюкозы на кетоны. И вот здесь я достаточно много видел хороших исследований, которые показывают, что такое изменение глюкозы на кетоны вот этого субстракта, оно улучшает нейрогенезис, биогенезис, запускает целый там сложный каскад разных процессов, которые пока слабо изучены, и тут тяжело говорить гарантированно, как это работает, да, но я слежу за каким-то количеством людей, ученых, есть там классный Питер Атье, тот же Вальтер Лонга, они все тоже периодически делают себе там разгрузочные дни, иногда, может быть, там по пару дней, совмещают это с тренировками, и такое ощущение, что это очень классно прокачивает тоже здоровье и когнитивные функции.
Окей, давай разберем кейс. Захотел человек сладкое бросить. Ты в самом начале рассказал несколько хаков. Например, там, если ты работаешь в офисе, у тебя есть сладкое, убери это, попытайся там убрать, так скажем, триггер. Но тем не менее, у нас мы живем в мире, когда все, что угодно, можно заказать одной кнопкой, и через 15-30 минут у тебя это будет уже во рту, условно говоря, да. С другой стороны, абсолютно непонятно, как менять вознаграждение, потому что пуще кайфа от сладкого сложно себя придумать, потому что самый, наверное, ключевой кайф у большинства из нас в жизни. Так вот, и вот возникает вопрос, какие рекомендации ты бы дал человеку, который захотел бросить сладкое? Он сделал все, что ты ему сказал перед этим. Но вот с вознаграждением беда, и Яндекс.Еда, и Delivery Club все равно на телефоне остались, и можно себе через 30 минут заказать сладкое, все, что хочешь.
Ну смотри, как бы со сладким, то есть я до сих пор кушаю сам достаточно много сладкого. Очень тяжело с этим работать через отрицание, то есть пытаться убрать полностью там сахар из своей жизни. Но в разных контекстах можно стараться находить альтернативы. Ну, то есть вот как с завтраком. Если я понимаю, что я, для меня важно начать день с какой-то такой классной привычки и стержня, то есть я оптимизирую таким образом, чтобы завтрак у меня был максимально классным, полезным, но при этом вкусным, я им искренне наслаждался. То есть, соответственно, ты пытаешься всю жизнь внедрять очень много альтернатив в тех юзкейсах, когда ты это сладкое потреблял. Mm-hmm. Научиться кайфовать от гречки без ничего. Там, добавить туда потом сыра, авокадо, добавить туда еще креветок. И у тебя получается классный, крутой завтрак, в котором вообще не было сладкого и много клетчатки. И ты уже там заложил себе хорошую базу в течение дня. Ты съел достаточное количество калорий, жиров, чтобы поддерживать свой уровень энергии и не хотеть есть какие-то junk-food в течение дня. Потом у тебя возникает там следующий кейс. Вот я где-то между встречами проголодался, и мне надо быстро что-то перехватить. Да, и ты там обычно начинаешь поглощать сладкое. Ты такой, понял, вот для вот этого юзкейса мне тоже, значит, надо иметь какие-то здоровые перекусы. И ты можешь с собой приготовить творог с ягодами. Когда тебе захотелось перекусить между встречами, ты вместо того, чтобы покупать сникерс в магазине, ты можешь съесть вот этот творог с ягодами, который ты приготовил. Потом третье, ну, я про свой прямо опыт рассказываю.
Да-да-да, это круто.
Третье, я понял, что вот я в своем офисе, как мы уже говорили, начинаю кушать очень много ништяков, когда я на стрессе или там что-то, во что-то увлечен. Я такой понимаю, блин, вот само по себе наличие этих ништяков в офисе, оно заставляет меня больше кушать. Ну и мы постепенно начали их заменять на здоровые альтернативы. Салаты, бутерброды там из полезного хлеба с рыбой, творог, ягоды, авокадо. Чтобы ты вот этот use case перекуса мог закрыть чем-то другим. Ну и, соответственно, я не верю, что можно вот так полностью избавиться от сладкого, потому что это какая-то такая фундаментальная эволюционная зависимость, которая настолько глубоко сидит. Если пытаться себя как-то заставлять, то твоя жизнь превратится в персональный ад, в который ты постоянно такой на стрессе. Чем больше ты стараешься не есть сладкое, тем сильнее это владеет твоим сознанием.
Дополню от себя. У меня здесь есть три вещи, которые мне помогли. У меня самый главный use case, связанный со сладким, это стресс. Я начинаю по-настоящему заедать стресс. И когда я это обнаружил, то я сделал три вещи. Первое, когда знаю, что будет стресс, я заранее готовлю себе нужный рацион. То есть я плотно ем на завтрак, чтобы мне хватило энергии. И пытаюсь этот стресс по максимуму убирать из своей жизни, потому что у меня этот паттерн включается до той степени, что я просто не могу это контролировать. То есть я в какой-то момент просто могу забыться и просто уже стоять у дверей Макдональдса и там все это заказывать. Вот. С одной стороны. С другой стороны, мне помогло очень сильно то, что ты называешь вкусовой кругозор, то есть это когда ты в свой рацион внедряешь огромное количество новых продуктов, которые ты раньше не пробовал. Например, я в какой-то момент просто сходил в вегетарианское кафе и просто там поел и офигел от того, что вегетарианская еда может быть вкусной и сладкой и просто кайфовой. Третье — это добавление в рацион жирной пищи, потому что действительно то, что жир вредный, это миф. Жир вреден, так скажем, при определенных условиях. Я даже кето-диету попробовал. Сейчас вот я на ней сижу, вот, экспериментирую тоже над собой. И когда ты просто начинаешь есть жирную пищу, то потом тебе не хочется есть, просто у тебя чувство голода отключается очень надолго, и сладкого точно не хочется. Ну и последнее, я начал есть фрукты по утрам. То есть раньше я их ел в течение всего дня, а потом я внедрил штуку, что я их ем только по утрам, и получается, что ты с утра получаешь дозу сладкого достаточную, и потом тебе уже не хочется это делать, и тяга к сладкому очень сильно уменьшается. Ну и есть всякие еще разные штуки, типа того, что там просто разнообразивай свою жизнь. Условно, для меня поход в театр или там на выставку по уровню кайфа, как оказалось, если об этом задуматься, это сравнимо с тем, что ты съел что-то сладкое. Такие вот штуки могу добавить к тому, что ты сказал. Мне кажется, будет очень полезно для тех, кто решит побороться с этим или как минимум уменьшить потребление сладкого.
Про жир очень интересная точка. Я как раз еще бы, наверное, да, всех бы сфокусировал на этом. Я у себя стал сильно больше внедрять в жизнь такой вот как бы насыщенных жиров, как вот кокосовое масло, обычное масло, авокадо, потому что в жирах там в среднем содержится в 3 раза больше калорий на единицу объема, чем в углеводах. Они намного эффективнее как источник энергии. Я стараюсь есть столько, сколько хочу, не ограничивая себя, потому что у тебя есть какая-то потребность в этой энергии. Классно для меня работает, когда я пытаюсь больше этой энергии получить из жиров, потому что в этом плане мне меньше хочется сладкого. То есть когда я устал, либо там позанимался спортом. Очень классную эту тему поднял про стресс. У меня ровно так же работает. Чем более стресс, тем больше хочется вот сваливаться в какие-то такие замещающие действия, поесть сладенького, посмотреть сериальчик или ютубчик. И возвращаясь к теме внедрения привычек, любое заставление себя что-то делать — это же тоже стресс. Да?
Конечно.
То есть, если мы внедряем свою привычку через усилия, это создает очень большое сопротивление, и само по себе это может влиять на то, что будет хотеться кушать больше сладкого, либо сваливаться в какие-то свои нежелательные паттерны. Это вот еще один аргумент в пользу того, чтобы не навредить. Если уж мы меняем привычки, надо стараться их делать без усилия, а вот максимально быстро чувствовать, где вот там кайф и наслаждение.
Да.
Потому что вот этот дополнительный стресс от изменения привычек, он может сам по себе привести к тому, что мы будем еще больше, не знаю, кушать сладкого, больше пить кофе и делать какие-то нежелательные вещи.
Весь эффект пропадет. Давай как раз про счастье и стресс поговорим дальше. Скажи, пожалуйста, если мы говорим про это направление жизни, то что здесь важно понимать и почему? И какие привычки в области управления стрессом могут помочь культивировать счастье и снижать этот самый уровень стресса?
Первое. Я каждое утро стараюсь с утра блокировать час времени. Ну, назовем это на такую как бы медитацию. Без сложной структуры обычно первую половину этого времени я просто слушаю, какие у меня эмоции, что я чувствую, услышать, хочу я сегодня работать, чего мне хочется, что за состояние. Вторая как бы очень важная для меня практика утренняя — это практика благодарности, когда я пытаюсь поднять у себя состояние, а что хорошего? Потому что у тебя настолько сложные сигналы доходят от мира к мозгу, и ты можешь их интерпретировать как угодно. Да? Можешь на них накладывать оценочные суждения, что это плохо, а можешь в этом находить что-то хорошее. И само по себе вот эта интерпретация, она может быть источником стресса. У тебя что-то произошло, и дальше вот это происшедшее событие ты для себя мозгом интерпретируешь. По-хорошему ты можешь, ну, как бы немножко управлять, да?
Uh-huh. Да.
Немножко стараться в этом сложном потоке информации находить паттерны, которые ты оцениваешь как позитивные, искать возможности, а можешь сваливаться, например, в негатив и видеть в этом угрозу. И вот для меня очень мощно как раз вот работает это утреннее время, когда я сначала, не пытаясь себя пушить, просто слушаю, что за состояние находится на данный момент, где-то манифестируется у меня в теле. А второе, пытаясь культивировать с помощью практики благодарности, поднимать на поверхность, по сути, такой позитивный фильтр восприятия на реальность. Сам по себе этот фильтр, он влияет на мой уровень стресса.
А ты прямо заметил, что у тебя изменилась твоя жизнь, когда ты начал делать эти практики?
Конечно, нет. У меня даже вот бывают какие-то дни, когда я, например, вскакиваю и не успеваю послушать свои эмоции и сделать эти практики в спешке, сразу на стрессе. Я прямо замечаю, как у меня день проходит хуже, с большим количеством стресса, там, больше сладкого съем, сорвусь, могу там агрессивно себя повести на автомате. Я прямо замечаю на уровне даже одного дня. И чем больше я изучаю, как работает мозг, как у тебя работает восприятие, интерпретация мира, тем больше я убеждаюсь в силе, насколько вот это вот субъективное восприятие реальности влияет на твой уровень счастья, стресса, то, как ты интерпретируешь входящее событие. И это тоже, по сути, привычка. Например, есть достаточно хорошее исследование про одного нейробиолога из Гарварда, когда он людям давал играть в тетрис. Так. Когда ты неделю играешь в тетрис, люди начинают везде замечать вот эти паттерны фигурок тетриса. Да? Когда выходишь на улицу, смотришь там здания, как они могут друг с другом теперь совпасть. Мозг очень быстро учится мир упрощать через свои фильтры восприятия. И, соответственно, если ты человек, который постоянно учится замечать ошибки, типа там бухгалтер, юрист, инвестбанкир, то, по сути, ты все лучше и лучше и лучше учишься замечать эти ошибки, находить эти паттерны для ошибок, там, недочеты. И это всегда может триггерить у тебя выброс там, кортизола, создавать у тебя определенный фон стрессовый. Это просто привычка. Такая же привычка, как там, правильно питаться, либо заниматься спортом. Это тоже привычка замечать негатив, либо замечать интересное. Делая по утрам вот эту практику благодарности, я для себя тренирую свою нейронную сеть внутреннюю, замечать паттерны, а что хорошего, а не где здесь угроза мне. И, соответственно, сама эта по себе привычка является базой для того, у тебя больше стресса, либо меньше, потому что стресс — это же всего лишь твоя интерпретация реальности, субъективная.
Слушай, а есть какие-то прям привычки, которые ты внедрил, которые помогают тебе снижать кортизол?
Конечно.
Вот ты прям осознанно это сделал.
Это, по сути, в какой-то степени позволяет снижать кортизол. Первая привычка как бы во всем искать удовольствие от жизни, она сама по себе снижает кортизол, потому что ты больше идешь на поводу своих эмоций. Дальше очень хорошо, прямо практично работает для меня спорт. Если у меня какие-то тяжелое время или очень много там происходит неопределенности, которое может привести к негативным событиям, начинаю больше заниматься силовыми тренировками. То есть я вот заметил, насколько телесные практики, да, то есть там пойти в качалку, потом в баню, контрастный душ, сходить на массаж, где-то, где ты абсолютно можешь отключить мозг через снятие напряжения в теле, у тебя вот этот интерфейс тела, эмоции, когнитивная работа мозга, он очень хорошо связан в обе стороны. Вот обычная качалка с какими-то функциональными тренировками очень отлично позволяет справляться со стрессом. Угу. Йога, да, ну туда же.
Круто. Смотри, здесь со своей стороны 5 копеек мне очень помогла техника утра. Я не такой продвинутый, как ты в этом плане. Я не занимаюсь там осознаванием себя, не умею пока что, не научился. Но что мне очень помогает, я утром выделяю час времени на себя. Что это значит? Это значит, что есть час времени в сутках, когда я делаю только то, что я хочу. Вот есть час с утра, когда я делаю только то, что я хочу, и больше никто не может управлять моим временем. Это очень сильно помогает. Дает, так скажем, ощущение кайфа и того, что ты контролируешь свою жизнь, того, что ты можешь вот прямо сейчас делать то, что ты хочешь. И это мне очень сильно помогает. Наверное, когда там, если делать то, что ты говоришь, это усилится в разы. Окей, переходим к моей любимой теме. Это спорт и движение, физнагрузки. Чуть попозже объясню, почему это моя любимая тема. Ты уже кратко затронул тему, почему спорт важен и как он в твоей жизни помогает. Скажи, пожалуйста, а как вообще работает так, что ну, ты занимаешься спортом, а уровень кайфа растет, и ты счастливым становишься? Как это вообще работает-то?
Не факт, что я знаю, как это работает, да, но я могу как бы...
Но на основе твоих знаний.
...придумать. Да. Слушай, ну я думаю, что если вот идти с позиции такого эволюционно проверенного интерфейса, для тебя, как вот человека, живущего там, в саванне, это вполне было такое натуральное состояние, когда ты гнался за мамонтом, поднимал камни, что там много ходил, двигался. Когда ты там еще был бабуином или кем-то макакой, там прыгал по деревьям. И, соответственно, если это состояние было частью твоего выживания, оно должно вызывать приятные эмоции и хорошо встраиваться вот в твое как бы... Ну, как-то вознаграждаться эволюцией приятным ощущением. Соответственно, если идти из такой парадигмы, ну, в текущем контексте, наверное, у людей в среднем спорта недостаточно, да, то есть там классно для себя создавать какие-то привычки, где ты больше времени проводишь, там, гуляя, занимаясь спортом в спортзале, ну, хоть чем-то. Но здесь я придерживаюсь скорее, опять же, парадигмы, что неважно, каким спортом занимаешься, ну, то есть там более-менее все исследования показывают, что самый большой апсайд — это от продвижения между тем, когда ты совсем ничем не занимаешься, и у тебя есть там средняя нагрузка. То есть это там кардинально увеличивает твое там здоровье, уровень счастья, продолжительность жизни и так далее.
Поясни, пожалуйста, это очень сложная мысль, не совсем понял.
Ты спрашивал основную как бы идею, почему спорт кайфово или...
Не-не, ты сказал, что исследования показывают, что самый большой эффект дает то состояние, когда ты с нуля доходишь до средних нагрузок. Я вот не понял, что это значит.
Что самый большой эффект там, на твой уровень счастья, там, продолжительность жизни, здоровья и так далее, это разница между тем, когда ты вообще ничего не делал. То есть, например, ты смотришь телевизор, особо не двигаешься, ничем не занимаешься и начинаешь делать какие-то там средние нагрузки. Вот изменение от состояния предыдущего к средним нагрузкам дает самый большой эффект в уровне счастья, продолжительности жизни и здоровья.
Понятно.
А уже от средних нагрузок до каких-то там спортивных достижений, когда ты начинаешь там, как бежать еще на, там, на полсекунды быстрее, как накачать себе еще на 1 килограмм больше мышц, там эффект может быть уже даже негативным, потому что ты себе создаешь дополнительный такой источник стресса, слишком сильную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Не факт, что это стоит там в этом направлении двигаться.
Окей. Слушай, а на основе твоего опыта какой именно спорт, ну или физактивность полезна?
Ну, исходя вот из этой парадигмы, любой. Не так важно, какой спорт делаешь, как важно, что тебе реально кайфово его делать, и ты можешь его делать, чтобы само по себе это занятие приносило тебе удовольствие. Потому что тут важный аспект — это психическое напряжение. Само по себе занятие вот этим видом спорта, оно тебе создает дополнительное напряжение, как еще одна обязанность, еще один источник стресса. Или для тебя это такой способ кайфануть.
Да.
И, соответственно, я бы здесь всегда фокусировался не на каком-то там секретной технике упражнений либо там выверенном виде спортивной нагрузки, а просто придумать себе какие-то занятия, которые натурально встраиваются в твою жизнь, и ты от них кайфуешь. И могу привести там несколько примеров у себя. Я у себя достаточно много добавил прогулок, и причем я эти прогулки начал встраивать в какие-то такие процессы, как там вот у меня есть с кем-то звонок, надо созвониться. И на этот звонок я стараюсь там выйти, где-то прогуляться. Или мне надо куда-то там добраться, либо там я хочу какую-то книгу почитать. Я обычно книгу эту слушаю и во время прослушивания книги пойду куда-нибудь погуляю.
Так.
Либо я хочу побрейнштормить на какую-то тему, я приглашаю этого человека на прогулку. Таким образом, у меня появляется намного больше активности, но эта активность, она не создает дополнительного напряжения. То есть она естественным образом встраивается в мою жизнь. Мне нравятся там силовые упражнения функциональные. Я у себя там стараюсь там несколько раз в неделю по утрам. У меня есть там разные упражнения с гирей, с булавой. И для меня это такая медитация. Там, потому что очень много баланса, контроля движения, координации. И у тебя включается многосуставно все тело. Я себе нахожу это состояние таким медитативным потоковым состоянием, в котором я могу побыть самим собой и чувствовать такие как бы приятные напряжения в теле. У меня это как бы работает, как вот ты, когда ты говоришь час утром побыть самим собой, вот я себе там позволяю несколько раз в неделю по 2 часа по утрам позаниматься с гирей.
Окей, смотри, почему спорт моя любимая тема? Все дело в том, что я не могу полюбить спорт. Вот не получается, и все. Я кучу раз пробовал разного абсолютно спорта, всяких разных методик. Все это. Ну, не получается. Ну, не могу я от спорта кайфовать. Я удивляюсь тому, когда вот встречаю людей, как ты, которые говорят, я вот по утрам делаю функциональные упражнения с гирей и кайфую от того, что у меня вот есть напряжение. Для меня спорт — это прям работа, это прям вот испытание каждый раз, все такое прочее. Если мы говорим про это с точки зрения привычек, как бы ты посоветовал мне быть? Как мне полюбить спорт? Как?
Да, это хороший вопрос. Я бы пробовал разные активности, там, гулять по лесу, кататься на велосипеде, какие-то виды спорта, плавание и так далее, и прислушался бы к себе, получается ли там почувствовать удовольствие от этого вида активности. То есть это может быть теннис, сквош, может быть баскетбол, футбол. Я уверен, что все эти вещи, они очень субъективные, и здесь нету какого-то одного правила, да. То есть вот у меня так получилось, что я кайфую просто сам с собой, занимаясь гирей. Может быть, ты будешь сильно больше кайфовать, когда ты будешь с другом в контексте какого-нибудь сквоша, да, взаимодействовать. И для тебя это будет такая активность, в которой ты полностью отключишь свой мозг, потому что очень много надо координировать, какие-то там происходят действия, и оно тебя увлечет само по себе. Как такой плей-игра. Да, Может быть, ты, да, придумаешь какую-то там игру, которая тебя в контексте спорта тоже начнет увлекать. Может быть, это для кого-то плавание, да, когда ты начинаешь плавать и погружаешься в такое медитативное состояние, где ничего не отвлекает, и вот как этот час времени с самим собой. Я знаю людей, для кого вот бассейн, они уходят на час, и вот для него это вот час такого медитативного состояния. Поэтому мой бы совет — это первое, убрать от спорта такой фрейминг, что это надо, потому что сам по себе фрейминг, что это надо, и там какие-то нужно достигать результаты, оно может генерить неприятные эмоции и вот это вот ощущение, что спорт — это всегда неприятно. Я бы постарался убрать там любые цели в плане KPI, какие-то дополнительные, которые, ну, как люди часто себе делают, там, пробежать на 3 минуты быстрее, подкачать мышцы, потому что как только у тебя будут эти внешние KPI, это еще один повод для страдания. Ты будешь приходить в спортзал и смотреть, как у кого-то эти мышцы качаются быстрее, а у тебя почему-то этот бицепс не растет, кубики не появляются. И ты такой, блин, ну сколько же еще ходить? Это надо еще, может быть, год ходить, чтобы... Ну ладно, я сильный, я это смогу. Ну все, ты себе придумал такой персональный ад, да? Еще один источник страданий. То есть я бы здесь в первую очередь постарался бы зарефреймить. Я ищу что-то, от чего я наслаждаюсь, без ожиданий там чего-то достичь. И когда тебе получится вот это постепенное состояние у себя нащупывать, культивировать, само по себе это станет намного большим предиктором успеха, ну, что у тебя будут какие-то изменения, чем фокус на том, чтобы там, не знаю, скинуть вес, подкачать мышцы и так далее. То есть экспериментировать и убирать вот этот фрейминг, что там нужны какие-то показатели, перестать там себя как бы сравнивать, да, потому что вот сравнение, недовольство собой, оно само по себе создает негативный контекст и вытеснение, да, то есть вот этого вида поведения. Много экспериментов и менять у себя в голове вот эту вот ментальную конструкцию, что спорт — это должен быть про удовольствие, и дальше стараться его нащупать. И я уверен, что когда ты в этом направлении начинаешь фокусировать свое сознание, оно все лучше и лучше и лучше учится там это удовольствие находить и понимать, какой вид деятельности тебе подходит.
Здорово. Я пока из всех своих тестов понял одно, что мне нравится, когда я не один. То есть даже если это бокс, и мне дают по носу или там по башке, то мне все равно по кайфу. И вторая есть гипотеза, что прикольно, когда играет внешняя музыка. Опять же, и даже если это бокс, и ты делаешь это под ритм какой-то, то это прикольнее, чем просто ты в тишине или там в бассейне. Ну, это, я согласен, что это очень индивидуальная история. Скажи, пожалуйста, кстати, а вот если мы говорим про спорт и физактивность, ты можешь посоветовать какие-то книжки или девайсы или приложения, которые помогают полюбить это дело или сформировать тут полезную привычку? Я здесь не говорю про конкретный спорт, там, как функционально это делать, я говорю как про спорт, как про привычку.
Для меня такое приложение — это Audible. Это приложение, через которое я слушаю книги. Опять же, это моя как бы персональная вселенная. Во время занятий спортом, будь это прогулки, велосипеды, спортзал, функциональные упражнения, для меня это такой способ побыть самим с собой. Книги в контексте спорта, они для меня какое-то такое добавляют очень много удовольствия. Я когда долго не занимался спортом, у меня такое чувство, такой, блин, быстрее бы уже заняться спортом, потому что это для меня одно из немногих возможностей послушать интересные книги.
Но ты это специально сделал, ты об этом говорил, что ты специально построил такой режим, что ты слушаешь книги только тогда, когда ты занимаешься спортом.
Да, да, наверное. Ну, не только тогда, но это основное время свободное, когда у меня есть, да, послушать книги. И вот у меня сформировалась такая, как бы, контекст, поэтому, возвращаясь к этому вопросу, про самое полезное приложение для меня — это приложение, через которое могу слушать книги. То есть я не пользуюсь никакими другими ранкиперами и так далее, потому что я осознанно хотел из спорта убрать вот это сравнение, показатели, KPI, потому что, по моему ощущению, чем больше у тебя там KPI и каких-то внешних целей, это ты себе придумаешь еще одну работу. Я не хочу себя ни с кем сравнивать, я не хочу бегать быстрее других, я не хочу там больше мышц, я просто хочу быть максимально в кайфе. И вот книги, я думаю, для каждого это тоже субъективно, но я бы фокусировался на том, вот какие виды приложений. Для кого-то, может быть, это музыка, да, у тебя это может быть SoundCloud. Ты там идешь на спорт, и у тебя есть там классные плейлисты, где ты полностью там погружаешься в музыкальные сеты. А, например, больше у тебя мало времени это слушать. Поэтому я бы вот фокусировался на этом. То есть какое приложение позволяет тебе добавить кайфа от спорта.
Понял. Опять же, весь прикол в кайфе, а не в контроле. Круто. Едем дальше. Сон и отдых. Предпоследняя часть нашей жизни, очень важная. Скажи, пожалуйста, почему так важен сон на основе всех твоих изысканий и опыта, и какие здесь привычки могут быть полезны, чтобы сделать жизнь лучше?
Сон очень важен. Это уже понятная истина. Там можно почитать хорошие книги того же там Волкера про сон. Те исследования, которые я читал, показывают, что лучший способ, не знаю, усилить свой иммунитет, улучшить свои когнитивные возможности, лучше воспринимать новую информацию, быть счастливее. Конечно, это хороший сон. Его очень тяжело заменить чем-то. То есть никакие наотропы, никакие таблетки, никакие БАДы не помогут тебе также улучшить свой иммунитет и когнитивные возможности, как просто обычный хороший глубокий сон. Поэтому для себя я, конечно, такое сформулировал убеждение, что сон — это самое важное. Важнее физических нагрузок, важнее там работы, важнее там много всего другого, и сон важно приоритизировать. Поэтому я у себя на уровне календаря первое, что я начал делать, я начал защищать сон какими-то слотами календаря, что я должен до сна делать и что я делаю сразу после сна. Потому что, когда я этого не делал, у меня была склонность ложиться слишком поздно. Потому что у тебя очень много, особенно если ты кайфуешь от того, что ты делаешь, тебе не хочется это оставлять, тебе хочется подольше с этим побыть. В итоге ты позже ложишься спать, а с утра у тебя уже есть какие-то планы. Поэтому для меня было очень важно на сон начать уделять всегда где-то такой слот 9 часов в календаре между тем, как я ложусь спать и встаю, потому что, как правило, туда еще вмешиваются разные там рутины, как ты ложишься, ты не сразу засыпаешь, то есть чтобы у тебя реально чистого времени на сон было 8-8,5 часов, я стараюсь вот там 9 часов отводить на время условно.
А вот что ты сделал, чтобы, как ты говоришь, защитить свой сон? Какие ты ставил рутины до и после?
С этим постоянно экспериментирую. Там скорее такой общий паттерн. Вот как ты говорил, там, ты встаешь, стараешься час времени побыть самим собой. Вот я точно так же. Я встаю, стараюсь, чтобы у меня в календаре был час времени до первых встреч. Это гарантирует, что я не буду спешить, что у меня не будет какого-то вот жесткого стресса от утра. Это в английском языке называется anticipatory stress disorder. Это стресс от предвкушения утра. Если у тебя утро начинается всегда с жесткой спешки, ты хуже изначально спишь, потому что предвкушаешь жесткое утро с кучей спешки. Ты такой проснулся. О, так, что, звонки, так, побежал. Утро должно быть спокойным, без спешки. Тогда и будет лучше сон. Поэтому это достигается вот этим гарантированным слотом, что у тебя есть час до первых каких-то важных дел. Вторая важная часть, что происходит перед сном. Я у себя оценил, читал какое-то на эту тему там количество исследований. Если непосредственно перед сном там проверять имейлы, смотреть какие-то там новости, проверять Facebook, у тебя само по себе эта активность, она тебя повышает уровень кортизола, стресса, и ты хуже спишь. Поэтому по возможности там, я у себя, у меня в календаре, вот если посмотреть мой календарь, у меня такой роллинг окно, это там подготовка ко сну. Где подготовка ко сну, я стараюсь уделить это какие-то там прогулки, может быть, общение с кем-то в нерабочем контексте, может быть, слушание каких-то книг, интересных подкастов, желательно даже там не смотреть ничего, то есть никаких фильмов, не заниматься работой, может быть, какие-то размышления, нет никакого там света яркого. То есть ты такой как бы постепенно...
Входишь в это состояние.
Входишь, да, в это состояние. Потому что резко переключиться, там, если ты начнешь перед сном отвечать на имейлы, ну, я по себе знаю, тоже достаточно какое-то количество исследований на эту тему читал. Если ты перед сном что-то проверяешь, читаешь там с iPad, смотришь сериалы, это само по себе ухудшает глубину сна. Дальше еда. Я стараюсь там за как минимум несколько часов до сна не есть тяжелой еды, потому что сама по себе там особенно там жиры, белки, они ухудшают глубину сна и качество сна. Никакого алкоголя, да, то есть я там достаточно давно не пью алкоголь, не фанатично, то есть если там ситуация требует, я могу выпить бокал вина, но в среднем получается так, что я его не пью, и ни в коем случае, конечно, не пить алкоголь перед сном, потому что, ну, это уже такой хороший консенсус научный, что алкоголь очень сильно снижает качество сна. Кофеин. Кофеин после обеда, ну, то есть у меня генетический тип — это медленный метаболизм кофеина. У меня там после 6 часов остается еще половина, да, период полураспада, 6 часов. Если я, допустим, в 6 вечера выпью чашку кофе, к тому моменту, как засыпать, у меня еще половина этой чашки кофе в крови, которая влияет на мои аденозиновые рецепторы. Соответственно, я там до сих пор пью кофе, но там после 12 дня для меня это уже такое как бы табу, потому что, да, я понимаю, что если выпью чашку кофе, у меня будет хуже сон, я буду не выспавшийся, мне будет хотеться еще больше кофе на завтрашний день. И это такой как бы цикл. Поэтому кофе, алкоголь во второй половине дня я там постарался полностью исключить. Еще, конечно, мой сон ухудшает, если у меня будет какая-то серьезная нагрузка перед сном. Я все свои тренировки постарался убрать на утро, тяжелые. Это, наверное, вот такие основные факторы, которые на сон влияют. Вот рабочий стресс, еда, то, что ты потребляешь, там, физнагрузки, там, бани какие-то тяжелые. Я отношу, потому что там Oura Ring, который меряет, ну, по сути, там, качество сна, сердцебиение. Очень хорошо заметно, что если схожу в баню перед сном, либо сделаю серьезную тренировку, я могу всю ночь провести на таком прямо очень высоком пульсе и там хуже восстановлюсь.
Угу. А какие еще девайсы ты можешь посоветовать, которые могут померить, так скажем, качество сна?
Слушай, я протестирую там, мне кажется, штук 10 разных полосок девайсов, да, всего, но я могу так, наверное, отрефлексировать, что это больше было такой дофаминовый коридор, нечего делать. Было интересно это все там попробовать. И я остановился на кольце Aura, потому что его проще всего носить, его реже надо заряжать. И раньше я проверял его там каждый день, но в последнее время, наверное, проверяю там раз в неделю, посмотреть просто, какие у меня там тренды, что мне происходит со сном. Я думаю, от него основной эффект даже не в том, что оно показывает какие-то метрики, которые меняются от дня к дню. Оно скорее мне своим присутствием психологически напоминает, что Дима, ты решил, что спать — это важно.
И вот лишнее,
да, да, то есть это, знаешь, как такой талисман, который ты носишь, и оно такое, так, вот сон — это важно. Так, вот сегодня, а я сейчас не буду смотреть там сериальчик перед сном, потому что я помню, что когда я хорошо сплю, у меня лучше настроение, лучше когнитивные возможности, здоровье. Поэтому скорее это такой психологический триггер, который ты носишь на пальце, о том, что спать важно. И действительно, то есть я могу вот оценить, после того, как я начал носить кольцо, я как-то стал больше внимания уделять качеству сна, и само по себе это трансформировало только целый ряд каких-то около сна привычек, чтобы защитить это время для сна.
Я понял. Слушай, последний вопрос про сон, и мы пойдем дальше. Поскольку ты считаешь, что сон — это самое важное, то я обязан тебя спросить, порекомендуй, пожалуйста, буквально там 1, 2, 3 источника, где можно почитать и убедить себя и убедиться самому в том, что сон действительно супер важен.
Есть несколько хороших подкастов. Я так сразу их не вспомню, могу прислать их для ссылок. И, наверное, можно прочитать одну книгу, если я правильно помню, автор Волкер. И, по-моему, называется «Why We Sleep».
Угу. «Почему мы спим?»
«Почему мы спим?» Я тоже пришлю эту книгу. Я думаю, там этого будет достаточно. То есть, по сути, он скорее такое очень много времени проводит, объясняя реально, почему это важно, и показывает целый ряд разных исследований. Ну и там действительно у тебя достаточно много исследований, которые показывают, что ну, даже в текущем контексте про всякие вирусы сон может быть чуть ли не самым там главным фактором хорошей работы иммунной системы. Да? То есть как ты реагируешь на новые вирусы, насколько хорошо у тебя работают T-cells, насколько хорошо у тебя работает тимус и все остальное. Тот же Волкер, он приводит прикольные исследования, когда у нас же два раза в год происходит переключение с одного времени, с летнего на зимнее и обратно. И в результате этого переключения у тебя очень много людей в моменте спит там на час меньше, а кто-то там потом на час больше. Есть статистика, которая показывает, что вот просто из-за того, что ты поспал на час меньше, вероятность, например, на следующий день инфаркта миокарда на 22% выше. То есть представляешь, да? То есть какой-то играет эффект. Это даже на уровне там, следующего дня. Ну и понятное дело, что есть достаточно много исследований про разных рабочих, которые живут... как это в шифтах между там, ночной сменой и дневной сменой, что у них хуже иммунитет, они чаще болеют вирусами, у них хуже когнитивные возможности, ну и так далее. Есть достаточно такая уже серьезная база, показывающая, что такой, ладно, надо, в общем, хорошо спать. И это одна из как бы важных таких установок для того, чтобы долгосрочно быть счастливым и жить дольше.
Супер, супер, отлично. Последняя часть, на которой я хотел с тобой поговорить, это различные БАДы, добавки. В твоем манифесте из 5 пунктов ты не уделяешь этому значимое внимание. Скажи, пожалуйста, почему ты считаешь, что это не важно?
Медицина, она находится на такой стадии понимания работы тела, где мы пока не научились кардинально продлевать продолжительность жизни. То есть мы как бы научились исправлять какие-то иногда болезни, но превентивно продлевать жизнь с помощью фармацевтики — это пока утопия. И все исследования, которые ты там можешь найти, ты увидишь, что превентивно можно продлить ну, там, свою жизнь, может быть, на несколько месяцев с помощью метформина, да, вот из таких доказанных эффектов.
Да.
Если у тебя пониженный витамин D, там ниже там, 10, то, может быть, ты сможешь продлить свою жизнь там, на год, принимая дополнительный витамин D.
Так.
Ну, то есть такой потенциал не супер большой, получается, у БАДов.
Согласен.
Если ты посмотришь хорошие исследования на Кокрейне, где у тебя есть качественные метаанализы всего, что известно, ты видишь, что такой паттерн, что рано или поздно там все вот эти витамины, типа омега-3, либо витамин С, оказываются бесполезными, когда есть достаточно большое количество научного evidence. Можно зайти на Cochrane, я прямо вот к этому подкасту могу прислать ссылку про последние метаисследования по омега-3, которые сделал Cochrane.
Будет круто.
Там видно, что эффект ноль. Про витамин С можно найти там же, ну, Кокрейн — это у нас вершина пирамиды доказательной медицины, да, там, если кто-то хочет посмотреть. Если на Кокрейне написано, что эффекта нету, можно дальше никаких исследований не искать, потому что они уже все посмотрели, контролируя на качество методологии, что все были там соблюдены правильно рандомизирование, они сделали вывод, что нет эффекта, значит, нету. Про витамин С, например, там есть такие же исследования, что на самом деле прием витамина С никак не уменьшает вероятность заболеть никакими болезнями, никак не ускоряет выздоровление, ну и так далее. В истории можно заметить такой паттерн пока что, что все вот эти хайпы вокруг какого-то новой молекулы, которая должна теперь у нас кардинально повлиять на продолжение жизни, они оказываются пока что иллюзией. Если у нас на текущий момент не смогли найти ни одного вещества, которое хотя бы на пару лет продлевает продолжительность жизни, то, наверное, если у нас вставляется очередное модное исследование, скорее всего, это тоже всего лишь очередной хайп, и дальнейшие попытки его воспроизвести покажут, что на самом деле оно никак жизнь не продлевает. И здесь оно у меня коррелирует с моим там, следующим убеждением, что если это какая-то штука, она не была эволюционно проверена тысячами годами, у тебя такой сложный организм, что, скорее всего, любая новая молекула, которая таргетирует какой-то определенный рецептор, она этому организму ничего хорошего не сделает. То есть это как пытаться шилом починить сложные часы. Ты там можешь секундную стрелку подвинуть, но механизм, скорее всего, сломаешь. даже там в том же мозге у тебя есть там 22 нейромедиатора, у которых есть там на каждый по несколько рецепторов, и все эти нейромедиаторы, они в каком-то таком стохастическом процессе участвуют, там нет даже баланса. И когда мы говорим, а давай мы сейчас там на какой-то рецептор там уменьшим обратный захват серотонина и этим сделаем лучше, ну, это не, ну, реально становится смешно. Ну, камон. То есть мы даже не знаем, что значит лучше. Поэтому действительно у меня есть достаточно большая доля скептицизма, когда люди думают, что они могут с помощью как вот основной стратегии, с помощью там БАДов, либо каких-то там наотропов системно улучшить качество своей жизни, не повредив своему организму. Вероятность того, что ты повредишь, она сильно выше, чем апсайд от того, что ты можешь это улучшить. Потому что мы исторически увидели, что апсайда там пока что нету.
Да.
Что ты максимум можешь продлить жизнь там на несколько месяцев. Но при этом есть очень много хороших уже исследований, которые показывают, что комбинация обычных привычек, таких как сон, средняя нагрузка, правильное питание, отсутствие стресса, оно само по себе может продлить жизнь на 10-15 лет. Это не суперкачественные исследования, это корреляции, но это лучшее, что у нас есть. Но про тот же сон. Сон у тебя может улучшить иммунитет и когнитивные способности на порядок сильнее, чем какие-то непонятные иммуномодуляторы, наотропы и так далее. Поэтому у меня в среднем, конечно, скепсис по поводу любых БАДов или каких-то способов себя хакать через молекулы. Да, через прием каких-то молекул. У меня там подход такой: с помощью каких-то веществ можно что-то испортить, да. Ну, например, если там будешь есть очень много сахара либо гидролизированных жиров, но кардинально улучшить вряд ли. То есть я не верю в суперфуды, какие-то там секретные формулы, которые надо принимать, чтобы продлить свою жизнь либо улучшить качество своей жизни. Но при этом все, что я встречал, оно скорее для меня подтверждает картину, что правильными привычками, типа там сна, спорта, фокусом на позитивный фильтр восприятия, ты можешь действительно серьезно там продлить свою жизнь и улучшить качество.
Понял. Скажи, а ты в БАДах сам что-то пробовал?
Какое-то время я когда-то пил омега-3, например, но потом все-таки, я говорю, там, посмотрел последние Cochrane research, ну, и когда Cochrane показывает, что нет эффекта, ты такой, ну, непонятно, зачем его пить. У тебя появляется такое моральное лицензирование. То есть ты думаешь, раз я пью омега-3, я типа делаю что-то хорошее для себя, я могу позволить делать что-то нехорошее, типа есть больше сладкого, да. Какое-то время я пробовал пить витамин D, но потом я все-таки посмотрел какой-то ряд уже исследований, и текущий научный там консенсус в моей голове сложился такой, что если у тебя витамин D не ниже 30, то выше поднимать его никак твою жизнь не продлевает, а скорее добавляет дополнительные риски кальцификации сосудов и непонятные, честно говоря, долгосрочные эффекты. Поэтому витамин D я тоже перестал пить. Он у меня там чуть-чуть выше 32 или там 40. В общем, это не самый высокий, но там, все исследования, которые я видел, они подтверждают, что повышение его выше 30 никак не влияет на твою продолжительность жизни. И, в общем, там у меня такой складывается паттерн, что вот на данный момент я вообще ничего не пью. Да, там из доп. Добавок. Я уверен, что могут быть какие-то персональные состояния, когда у тебя действительно определили диагноз, недостаток чего-то. Но в среднем превентивно пить витамины либо там мультивитамины для себя я как бы сложил такой вывод, что это либо бесполезно, либо опасно. И опять же, кому будет интересно, я там пришлю ссылку на Cochrane, можно там поблуждать, понаходить всякие там поливитамины и их заключение о бесполезности.
Да, это будет очень полезно для тех, кто хочет погрузиться в эту тему. Дим, смотри, мы с тобой достаточно объемно, на мой взгляд, и системно пробежались по всем основным сферам жизни человека. Скажи, пожалуйста, что мы упустили? Что еще важно, что я у тебя не спросил, и что сегодня нужно обязательно обсудить, что мы явно пропустили?
Слушай, я думаю, мы достаточно хорошо покрыли всю тему, и, конечно, вот полезные привычки — это в большей степени такая ментальная кунг-фу. На первом месте это действительно быть в гармонии со своими эмоциями. Чем больше у тебя состояние в течение дня, которая синхронизирована, что ты делаешь то, что хочешь, то, что ты не хочешь, ты не делаешь, тем у тебя в среднем долгосрочно меньше напряжения, меньше стресса, круче здоровье, больше счастья и так далее. Соответственно, все твои действия в изменении себя, они должны как бы проходить в гармонии со своими эмоциями и работать через эмоции. То есть если ты хочешь новую привычку привить, в первую очередь надо вот смотреть, а как искренне эту привычку полюбить, тогда это будет самым главным предиктором того, что она будет конструктивно влиять на твою жизнь и станет устойчивой привычкой. Если у тебя есть нежелание что-то делать, ну, значит, надо смотреть, почему это нежелание есть, не пытаться ему сопротивляться, а как-то вот его слушать, принимать и подрасслаблять. И, наверное, вот это для меня основная, самая там, полезная идея последних лет моих каких-то там персональных исследований в этом направлении, которые можно сформулировать одним словом. Делай то, что любишь, культивируй любовь к тому, что ты хочешь делать. Это такое как бы универсальное правило, которое там, станет основным предиктором, что и привычки будут внедряться, и ты будешь чувствовать меньше стресса, и меньше будешь болеть, и больше будет какое-то такое субъективное счастье в этом направлении.
Обалденное заключение, но все-таки последний вопрос от меня в этом выпуске. Я знаю, что ты очень много всего изучаешь, постоянно анализируешь и рефлексируешь. Скажи, пожалуйста, где можно читать твои рассуждения и новые находки, и где ты делишься своим опытом?
Ну, лучше всего, наверное, это канал в Телеграме, который называется «Мацкевич». Собака Мацкевич.
Да, мы обязательно ссылку оставим.
Я буду стараться туда почаще писать. Для меня как бы это такой, скажем, final destination для каких-то книг, которые я там читаю или мысли. Поэтому, наверное, там.
Круто. Ну, тогда, Дим, я тебе говорю огромное, огроменное размером со Вселенную спасибо, потому что мы сегодня с тобой, мне кажется, обсудили настолько много всего и глубоко погрузились в каждую сферу жизни в контексте полезных привычек, что мне кажется, что материала хватит на то, чтобы все, что мы сегодня с тобой наговорили, изучать еще некоторое время нашим слушателям. Огромное тебе спасибо. У нас в гостях был Дмитрий Мацкевич, и внедряйте полезные привычки. Это обязательно продлит вам жизнь и сделает вас счастливее.
Да, Дим, спасибо за крутые вопросы и всем, кто слышал и слушал.
Ура! Ну что, время заканчивать. Спасибо, что слушаете нас. И как всегда напоминаю, все выпуски подкаста, их содержание, ссылки на книги и статьи, которые упоминали гости, находятся по адресу optimumlife.ru. За анонсами свежих выпусков следите в нашем Инстаграме, Фейсбуке и Телеграм-канале. И самое важное – обратная связь от вас. Пожалуйста, пишите все, что вам нравится и не нравится. Предлагайте темы на будущее и гостей, с кем, на ваш взгляд, я просто обязан поговорить. Я читаю абсолютно все отзывы. Ну а если вам было полезно и интересно, расскажите про нас своим друзьям. Им тоже будет полезно и интересно. До скорого!